Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Искусство вдовства. 20 лет со смерти Лили Брик». Подготовил и ведет передачу из Нью-Йоркской студии Александр Генис. Программа впервые вышла в эфир 11 августа 98 года. Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». 20 лет назад в Москве скончалась возлюбленная Маяковского Лилия Юрьевна Брик. Музыкой Родиона Щедрина мы начинаем передачу «Искусство вдовства», подготовленную в нашей нью-йоркской студии.
У микрофона Александр Генис. Поводом к нашей сегодняшней беседе с Соломоном Волковым, которую я бы назвал «Искусство вдовства», стала 20-я годовщина со дня смерти Лили Брик. Соломон, я думаю, что наш разговор следует начать с того, что, строго говоря, Лили Брик вовсе не вдова Маяковского.
Да, конечно, и в этом особенность ее положения, ее ситуации, и в этом особенность ее подвига, который она совершила как бы как законная вдова Маяковского в то время, как все вокруг знали, и это широко обсуждалось, и в стране, где как бы частная жизнь поэтов не выставлялась никогда на всеобщее обозрение, тем не менее это было известно, что никакой законной вдовой Маяковскую Лили Брик не являлась.
И тем не менее, вы считаете, что именно Лили Брик может претендовать название образцовой вдовы русской литературы?
Именно из-за вот такого своеобразия ее ситуации, из-за той настойчивости, того вкуса, того такта, того таланта, того мужества, которое она употребила вот в этой своей очень необычной и сложной ситуации, в сложном положении, для того, чтобы заслужить свое звание действительно образцовой поэтической вдовы 20 века, по моему мнению. Я Лилию Брик узнал в 1974 году и провел с ней некоторое время для того, чтобы понять и оценить эту женщину. Этого было достаточно, мы с ней разговаривали. Кстати, я должен заметить, что вот даже эта дата, которую мы сегодня отмечаем, ведь речь идет не о смерти, речь идет о самоубийстве Лили Брик. И в этом смысле ее самоубийство, которое как бы отразило через столько лет, как в зеркале самоубийство самого Маяковского, тоже как бы ложится вот в ту картину, в тот образ, который Лили Брик создала, потому что это все придает в итоге особый какой-то героический подцвет всей ее биографии. Она, ей уже было 86 лет, она ощущала, что она сломала бедро, она ощущала, что не сможет передвигаться, и она просто приняла эту какую-то дикую дозу снотворного и таким образом ушла из жизни. Хотя всю жизнь, в общем-то, осуждала Маяковского, считая, что это со стороны самого Маяковского был такой нервный шаг, психопатологический шаг. Но, безусловно, конечно же, для пропаганды Маяковского в Советском Союзе никто не сделал больше, чем сделала Лили Брик.
Ну, давайте говорить конкретно. В чем все-таки проявлялась эта роль?
Да вы знаете, на самом деле все сводится к одному, всего лишь одному шагу. Но этот шаг потребовал от Лили Брик огромного мужества, огромной настойчивости, решимости. И этим шагом явилось ее знаменитое письмо Сталину, написанное после самоубийства Маяковского, когда выяснилось, в течение 6 лет, которые прошли со дня самоубийства, выяснилось, что о Маяковском постепенно забывают. К его памяти относились довольно люди сдержанно, равнодушно, собрание сочинений не двигалось. В общем, Маяковский отодвигался совершенно явным образом на периферию советской литературы. И вот в этой ситуации она, вопреки советам даже своих друзей, решилась на этот довольно рискованный шаг. Привлечь внимание Сталина к себе в той ситуации, начинался уже пресловутый большой террор, привлекать в это время внимание органов было очень рискованным. И обращаясь к Сталину, она, конечно, этим рисковала. Но, тем не менее, она написала это письмо, и, как все мы знаем, уже остальное это история, как говорят в таких случаях, именно это письмо Брик послужило поводом для знаменитой резолюции Сталина о Маяковском как лучшем и талантливейшем поэте нашей эпохи, и отсюда началось новое официальное признание Маяковского в Советском Союзе, которое можно считать беспрецедентным.
Ну что ж, давайте вернемся к этому письму и послушаем этот знаменательный документ.
Дорогой товарищ Сталин, после смерти поэта Маяковского все дела, связанные с изданием его стихов и увековечиванием его памяти, сосредоточились у меня. У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за материалами, сведениями, фотографиями. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы стихи его печатались, чтобы вещи сохранились, и чтобы все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен. А интерес к Маяковскому растет с каждым годом. Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием. Прошло почти 6 лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен. И как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции. Но далеко не все это понимают. Скоро 6 лет со дня его смерти, а полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров. Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана. Детские книги не переиздаются совсем. Книг Маяковского в магазинах нет, купить их невозможно. После смерти Маяковского в постановлении правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет. Материалы разбросаны. Часть находится в Московском литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея Маяковского почти не упоминается. Года 3 назад райсовет пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского. Через некоторое время мне сообщили, что Московский совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие. Домик маленький, деревянный, 4 квартир, 1 квартира Маяковского, в остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался переселить. Квартира очень характерная для быта Маяковского, простая, скромная, чистая. Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы из быта и рабочей обстановки великого поэта революции, не лучше ли восстановить все это, пока мы живы? Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и стул, который нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске. Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу имени Маяковского. Но и это не осуществлено. Это основное. Не говорю о ряде мелких фактов, как, например, по распоряжению наркомпроса из учебника современной литературы на 1935 год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо». О них и не упоминается. Все это вместе взятое указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского, его агитационной роли, его революционной актуальности, недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи. Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров. Поэтому не заботятся о том, чтобы, пока они не затеряны, собрать все относящиеся к нему материалы. Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающих поколений. Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и сопротивление. И после 6 лет работы обращаюсь к вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского. Лиля Брик, 24 ноября 1935 года. Резолюция Сталина. Товарищ Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Без различия к его памяти и его произведениям – преступления. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет, Иосиф Сталин.
микрофона Александр Генис. Мы с Соломоном Волковым продолжаем беседу, приуроченную к 20-летию со дня смерти Лили Брик. Соломон, знаете, я слушал письмо Брик и думал о том, что жалобы ее актуальны сегодня больше, чем тогда, когда это письмо было написано впервые. Я помню, как отмечалось 100-летие Маяковского в Америке. Во время торжеств в Нью-Йоркском колледже Лемон Маяковского читали на всех языках. По-японски, по-гречески, по-персидски. Но больше всех меня поразил один американский поэт, типичный профессор, тихий, в очках. Он вдруг залез под стол и сказал пораженной аудитории: «Это все мы». А потом вскочил на стол и сказал: «А это Маяковский». И это к тому, что время Маяковского еще вернется, и мы опять вспомним об искусстве вдовства Лили Брик.
Ну, в доме Брик все было подчинено Маяковскому, это я могу сказать. Разговор всегда вертелся вокруг Володи, как она его называла, и все отмерялось Володей, и все отмерялось отношением Володи к возможным произведениям искусства, о которых он уже и понятия, может быть, не имел, и о людях, о которых он, естественно, уже ничего не знал. Они все мерились тем, подходят ли они к эстетике Маяковского. И окружали поэтому Лили Брик соответствующие творцы. Ну вот, например, там среди людей, которых она любила, был поэт Вознесенский, был композитор Щедрин. И поэтому вот мы сегодня в нашей передаче используем музыку Щедрина, в частности, его произведение «Коктейль Сталина». И все абсолютно соразмерялось с тем, полюбил ли бы это Маяковский, понравилось ли бы это ему. И вся жизнь Лили Брик, конечно же, была направлена на продолжающуюся пропаганду творчества Маяковского.
Вы записывали разговоры с Лили Брик, да?
Да, и меня, конечно, в первую очередь интересовал вот этот, может быть, самый знаменитый эпизод ее жизни и самый такой судьбоносный, вот это ее письмо к Сталину. И меня, в частности, интересовало, как это она решила, что нужно такое письмо написать. Подсказал ли ей кто-нибудь это, спросил я у нее. И, кстати, ответ от ее мне, который я тогда же и записал, никогда не воспроизводился, разумеется, не в советской, но даже и в российской печати.
Сейчас мы услышим отрывок из этого разговора, запись на пленке. Когда она была сделана?
В 75-м году.
А Маяковского совершенно не печатали. 6 лет. Я не знала, что мне делать. Со слезами меня читали истеричкой госиздате. Слеза. Каждый раз слезы по поводу фотографий, потому что все ретушировали. Черт знает, как печатали. Все были врагами Маяковского. Его ненавидели все эти вообще реалисты, так называемые. Ну, я сказала, что, товарищ, я больше не могу. Есть один адрес, куда можем писать Сталину. Я ему напишу. Если он захочет что-нибудь ответить, он ответит. А если нет, я сделаю то, что я должна сделать. Потому что другого пути нет. Я написала письмо. Примаков ехал в Москву. И он отдал это письмо коменданту Кремля. И Сталин, по-видимому, получил его в тот же день. И это было в субботу, а в понедельник мне уже звонили. Из ЦК звонил Ежов, который еще не был Ежовым.
А потом я спросил Лилию Юрьевну, а чем вы объясните такую быструю и решительную реакцию Сталина на ваше письмо?
Тем, что он, во-первых, любил будто бы очень стихи. Но когда он узнал о том, что Маяковский покончил с собой, это было утром ЦК, он вернулся домой, он вынул тома Маяковского и читал детям там. И потом незадолго до этого, за несколько месяцев, был отмечен в Большом театре, не то день рождения, не то день смерти Сталина, не помню, где Маяковский читал последнюю часть Ленина. И правительство и ложа страшно ему аплодировало, в том числе и Сталин.
У микрофона Александр Генис. Мы с Соломоном Волковым продолжаем беседу «Искусство вдовства», приуроченную к 20-летней годовщине со дня смерти Лили Брик. Знаете, Соломон, я слышу этот голос, эту такую глухую запись, и вспоминаю, что писал Катаев о Лили Брик в «Траве забвения», где он сказал: «Вполне понимаю Маяковского. Лили Брик – одна из самых прелестных женщин, которых мне когда-то приходилось встречать».
Да, ее обаяние было очень велико, и она очень искусно этим своим обаянием, надо сказать, пользовалась, потому что, несмотря на ее уже преклонный возраст, она действительно каждого приходящего к ней человека должна была покорить обязательно, пускала все свое очарование в ход, и не думаю, чтобы кто бы то ни было мог уйти неочарованным от нее, потому что человек вдруг чувствовал, что он самое важное вот существо в данный момент для нее, что все, что он говорит, это необыкновенно интересно. И она бы спрашивала, и спрашивала мнение этого человека и о спектаклях новейших, видел ли он такой-то фильм, ходил ли он в такой-то концерт. Ее интересовало абсолютно все. Она была очень живой человек. Я в курсе всех новейших событий, причем новейших событий в области культуры не только в Советском Союзе, но и в Европе. Она следила за тем, что происходит во Франции. Как известно, ее сестра Эльза Трелли была замужем за Арагоном, одним из ведущих литераторов Франции того времени. Так что Лили Брик знала абсолютно обо всем и все-таки еще производила впечатление человека, который хочет узнать еще больше. Ну что вообще может быть лучше в разговоре с кем бы то ни было? Кстати, из него вся эта информация вынималась, и человек был абсолютно счастлив. Я, во всяком случае, был абсолютно счастлив разговаривать с ним.
Соломон, вдова в русской литературе – фигура огромного значения. Благодаря вдовам наша литература намного богаче, чем она была бы без них. Как вы думаете, эта ситуация изменилась сегодня? Давайте сравним вдов старого советского времени и вдов нового постсоветского времени.
Вы знаете, вдовам тяжело было тогда, тяжело и сейчас, хотя перед ними стоят совершенно разные задачи. Вдовы советского времени, они должны были как бы защищать наследие своих покойных мужей от государства советского всемогущего. И, как мы знаем, Елена Сергеевна Булгакова или Надежда Яковлевна Мандельштам премного на этом поприще преуспели. Каждый из них действительно как бы защитил наследство своего великого мужа от как бы произвола государства. Сегодня от государства защищать наследие мужей своих покойных не нужно, но нужно защищать его от пиратов, нужно защищать от бесцеремонных наглых перепечаток, без вообще всякой консультации. Я уж не говорю о том, что денег при этом не платят, но даже не консультируются с вдовами, не спрашивают у них никакого разрешения, и пример такого рода прямо перед нами.
Вы имеете в виду, конечно, двух вдов наших двух замечательных авторов, Бродского и Довлатова.
Да, причем вот мы с вами недавно были на конференции, посвященной Довлатову в Санкт-Петербурге. Ну, во-первых, пиратские издания Довлатова кругом всюду, что называется. Мы с вами об этом знаем. Но тут и еще одна такая пикантная ситуация добавляется. Вот на этой самой конференции, вспомните, значит, выступали люди, которые рассказывали о Довлатове, делились своими о нем впечатлениями, его в том числе приятели. И вдова сидела тут же, и разошедшиеся вспоминанты, по-моему, вспоминали там очень много такого, что, во всяком случае, в присутствии вдовы говорить, может, и не следовало бы. И я при этом поглядывал на Елену Довлатову, мне просто было интересно, как она на это будет реагировать. По-моему, она совершенно чудно реагировала. Она сидела с каменным лицом, на котором ничего...
Невозмутимость Лены, конечно, известна теперь уже всем.
И эта невозмутимость в данном случае как раз очень была кстати.
К лицу ей.
Да. И мне кажется, что, может быть, так и следует в данном случае реагировать, потому что, в конце концов, что вспоминать, это дело каждого вспоминающего, а нужно вот здесь для вдовы, в первую очередь, соблюсти, что называется, свое достоинство, и тем самым, мне кажется, поддержать и достоинство своего покойного мужа.
Да, Лена, конечно, замечательно выполняет эту роль, потому что она следит за публикацией, насколько это возможно, она следит за всевозможными, их огромное количество действительно пиратскими публикациями. Другое дело, что следить она не может. И я поражен, что в России, где так любят Довлатова, никто не может прийти ей на помощь, потому что Лена живет очень, прямо скажем, небогато. И, конечно, Сергей, который не получил ни копейки денег в Советском Союзе, не получает их и теперь.
Ну, будем надеяться, что ситуация в этом отношении как-то выправится, а между тем, вот искусство быть вдовой остается высоким искусством, и соответствовать своему великому покойному мужу может далеко не всякая вдова, и в этом смысле Лилия Юрьевна Брик, которая, как мы уже говорили, вдовой в точном смысле этого слова, даже официальной, что называется, и не была, показывает всем нынешним и даже будущим вдовам замечательный пример.
Вы слушали беседу «Искусство вдовства». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 1968. «С двух берегов» вспоминают свидетели трагических дней оккупации Чехословакии. Свидетели мирные и гражданские. Свидетель жертвы и свидетель агрессора. Впервые в эфире 21 августа 1998 года.
«21 августа. День в Праге памятный. Годовщина оккупации Чехословакии советскими войсками. Окна «Радио Свобода» выходят на ту самую Вацлавскую площадь, где и был эпицентр событий 68 года, где стояли советские танки. Правда, того здания, где теперь расположено наше радио, еще не существовало. Лишь пустая железобетонная коробка зияла недостроенными, незаполненными глазницами». Взгляд на 68-й год из 98-го, 30 лет спустя. В нашей передаче участвуют два историка литературы, наблюдавшие за теми драматическими событиями с двух берегов. С берега Ленинградского Сергей Дедюлин, нынешний парижанин. 30 лет назад ему было 17 лет.
Прага, Злата Прага. В этом сезоне я впервые оказался здесь. Впечатления смешанные, смесь мучения и наслаждения. Наслаждение от того, что город, полный тихой сказочной прелести, сразу показался мне родным, будто внезапно открывшаяся глубинная часть себя самого. И от того, что напомнил самые светлые, самые восторженные надежды моей юности, 68-й год. Мучение от того, что я с первого момента вспыхнул от ужаса и стыда, за все, что сразу всплыло в памяти. Вот тот самый августовский аэропорт Рузини, где приземлялись самолеты с солдатами стран Варшавского пакта. Вот тот самый городской музей на Вацлавском наместе, изображение которого со следами выстрелов советских танков обошли в 68-м году прессу всего мира. Вот тот самый январский участок тротуара Яна Палаха, на котором он сжег себя в знак протеста в 69-м году. Вот те самые милые и ненавистные чехи. Действительно, не столько друзья, сколько братья, потому что точно так же, как и я сам, не сумели тогда, не захотели, не решились, не научились сопротивляться, как и многие в тот самый 68-й год. В отличие от тех немногих, самых зрелых, самых честных людей, и чехов, и русских, которые боролись уже тогда и стали моими друзьями позднее и в Москве, и в Париже. Эта гремучая смесь восторга и ужаса с новой силой взорвалась во мне в конце пребывания в Праге, когда я неожиданно увидел в газетном киоске на Вацлавском наместе знакомый уже почти 30 лет логотип, две черно-красные буквы на желтом фоне «М» и «С». «Боже мой, журнал «Младый свет», неужели он еще существует? Так это же знак и символ давнего перехода моей юности в молодость, один из первых шагов к действительной внутренней независимости. Вспоминаю. Ранняя весна 68-го года. Я кончаю школу, 10 класс. Заговариваю с однокашником о бурных мартовских событиях в Варшаве, о которых прочитал злобную, но с большими подробностями речь Владислава Гомулки в «Правде». Мой однокашник говорит: «Да, и пражские студенты послали своим варшавским коллегам телеграмму поддержки». «Как?» – спрашиваю я. «Почему пражские студенты? Разве там что-то тоже происходит?» Мое недоумение глупое. «Разве ты не знал? Там-то все и началось. С тех пор я каждый день прорабатывал кучи газет. Сначала только советских, которые даже вначале давали немало содержательной фактографической информации. Выяснилась точная корреляция. Чем больше советская пресса ругала какое-то издание в Чехословакии, тем большее восхищение приводило меня это издание, когда я, наконец, находил к нему доступ. Литерарнилисты, репортер, Мы-68, Млада фронта, наконец, журнал «Млады свет». Я тотчас решил подписаться на эти издания, но на первые три журнала подписку уже не принимали. Или потом вернули мне деньги, не доставив ни одного номера. И поэтому я стал подписчиком только «Млады фронты» и «Млады света». Не забудем, что мне было 17 и затем 18 лет. Конечно, в особый восторг меня приводил именно молодежный журнал «Млады свет». Все в нем было способно привести в восхищение. Формат, макет, шрифт, содержание, тексты, фото, сдержанно, как мне тогда показалось, юмор. Май 68-го года. Последняя в моей жизни первомайская демонстрация. Больше я на них уже не ходил. Я вместе с друзьями по школе и с учителями, которые в ту мою счастливую весну тоже были моими близкими друзьями. Мы двигаемся широкой волной, балаганя и пьянее от весеннего воздуха посреди Невского проспекта. Моя учительница географии, страстно влюбленная в Чехословакию, где она бывала несколько раз, обращает мое внимание на группу демонстрантов далеко впереди, которые идут с необычным транспарантом, не красным, а белым. Что это? Сквозь белое полотно просвечивают синие буквы. Я стараюсь их разобрать, читая сзади насквозь, как в зеркале. «Да здравствует свобода!» Я такой еще зеленый балбес, что мне даже не очень странным кажется в брежневском СССР лозунг «В честь свободы». После 68-го года, после начала открытой борьбы с диссидентами, это слово уже, безусловно, стало для всякого гражданина Советского Союза антисоветским термином. «Да нет», — поправляет терпеливо любящая меня учительница, — «не свобода, а свобода». И рядом второй лозунг «Видишь, да здравствует дубчик». У меня становится необычайно горячо и празднично в груди. Это стало действительно для меня первым или даже единственным глотком свободы на улице посреди родного города. Август 68-го. Я уже поступил в университет. Нас, счастливцев, сразу стали использовать на уборке мусора на факультете после ремонта. Встаю до себя необычно рано. В 7 часов утра уже захожу по пути на так называемую работу в гостиницу «Балтийская» на Невском проспекте, чтобы купить иностранные газеты. Каждый день читаю все о Чехословакии. Вдруг в это утро, 21 числа, никаких иностранных газет нет. Неожиданно нет и двух центральных газет «Правды» и «Известий». Их тираж задержали, так как добавляли на первую полосу сообщение ТАСС, но я об этом еще не знал. Прочие газеты вышли по-старому, поместив затем информацию уже с опозданием на сутки. «В чем дело?» Старая киоскерша отвечает, «А ты не знаешь? Ночью в Чехословакию ввели войска». Я впадаю в столбняк и физически ощущаю, как мои глаза действительно вываливаются из орбит и вылезают на лоб. Подумать, все равно это оказалось для меня неожиданностью и потрясло действительно до ужаса, будто бы я и не читал мировой прессы до того. Значение киоскерши в ее собственных глазах взлетает до заоблачных высот. «Не бойся, я тебе специально буду оставлять теперь газеты, для тебя не пропадет». Но заграничная пресса с этого дня почти полностью исчезла в советских киосках. Вечером в тот же день, после работы, громадные очереди выстраиваются около киосков. Покупают вечернюю газету, запоздавшие, точнее задержанные, утренние выпуски «Правды» и «Известий», а также редкий случай – специальный экстренный бесплатный выпуск приложения к «Ленинградской правде». Воздух физически наэлектризован внутренним скрытым напряжением тысяч и тысяч ленинградцев, тысяч пешеходов. Для 6 часов вечера в громадном городе стоит необычайная мертвая тишина, лишь поскрипывание шин машин. В этой раскаленной жаре, глыбе ледяного молчания, словно в сказке Андерсена, громко раздается одинокий голос крошечного ребенка, девочки, лет 5-6, которая спрашивает «А что происходит?» И ей спокойно и взвешенно, так же громко, посреди городской тишины, отвечает голос отца «Началась война!» И эти два слова тут же полностью перекрывают и зачеркивают своей ужасной, простой правдивостью миллионы раз повторенную в газетах и по радио в тот день официальную ложь двух других слов – «братская помощь».
волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров», приуроченный сегодня к пражским событиям 68 года. Рассказывает парижский библиограф Сергей Дедюлин.
Сентябрь 68 года. С необычайной для советской жизни скоростью на киноэкраны выходят один за другим два документальных фильма «Контрреволюция не пройдет» и «Чехословакия. Год испытаний». Я хожу на них один и с товарищами, один, два, три, четыре раза. Снова и снова впитываю глазами образы чехов, словаков, восторженные толпы в Праге, более естественные, чем у других коммунистических лидеров, лица Свободы и Смырковского. А Дубчик и Черник мне кажутся слегка странными и скованными, более скованными, чем просто искаженные от ужаса и непонимания своей роли лица молодых советских парней на броне вторгшихся танков». Я впитываю глазами образы, но не впитываю совершенно ушами дикторский текст, который почти полностью перекрывает фонограмму выступлений Дубчика, Смырковского на митингах, Антонина Лима и других писателей на заседании редколлегии «Литерарных листов», главной и единственной литературной газеты в то время в Чехии. Да и другие ленинградцы говорят после фильма, что дикторский текст находится в полном противоречии с тем, что происходит на экране. Нам говорят, что там контрреволюция и предатели, а видно только, что народ ликует и что лидеры ближе к обычным людям, чем когда бы то ни было в народном СССР. 69-й год. Я показываю товарищам-студентам разные номера «Млады света». Внезапно к нам подходит один из преподавателей нашей военной кафедры, подполковник химической службы Грошев. «Что вы смотрите?» — спрашивает бдительно он. «Да вот, музыкальные журнальчики», — задабривающе отвечают студенты. Я молчу. «Зачем это? Ведь это западные издания», — не может остановиться в своей бдительности подполковник. «Так это же не западные, а из стран народной демократии», — оправдываются несколько голосов. Я молчу. «Ну, вижу, пускай это демократы, а вы все равно должны относиться к этому критически. Ну, посмотрите, что это за картинки?» — тыкает Грошев напоследок фото какого-то полуголого гитариста и рядом откровенно завлекающей красотки. «Ну и сволочь, в самом деле, думаю я. Критически. Вспомнил о критике. А если отнестись действительно критически ко всему тому, что поближе, что нас окружает?» Я продолжал подписывать журнал «Младый свет» весь 70-й год. Это было последнее чешское издание, которое я еще получал и от которого что-то ждал. Но журнал становился при Гусаке все хуже и скучнее. Не только по темам, но даже по своему макету, по фотографиям, по рисункам. Карикатуристы словно полностью отупели, а мой любимый Хадяк совершенно исчез. И я больше не мог найти его рисунков. Позднее я узнал, что после так называемой нормализации, после апреля 69 года, это один из редких чешских карикатуристов, которого вообще перестали печатать на его родине. Увы, духовно-эмоциональный взлет Чехословакии больше не мог мне помочь. Он исчез. Оставалось лишь платить по счету и попробовать показать, достойный ли я и благодарный ли я оказался ученик, наблюдатель, читатель моих учителей в прямом и переносном смысле. И мне пришлось начать жить самому. Читал, писал, издавал. История науки, история литературы, библиография, словистика, самиздат. Обыски, конфискации, архивы, допросы, высылка в 81-м году за границу, через Вену в Париж. Но это другая история. Работа в эмигрантской прессе и на радио, защита старых друзей, новые друзья, новые страны, новые встречи, новая свобода. И вот спустя почти 30 лет, хотя внутренне я все еще точно так же ощущаю себя 15-летним подростком, я сумел оказаться впервые там, где когда-то возникали воодушевлявшие меня ветры в Праге. Сумел оказаться лишь благодаря бархатной революции 89 года. А так жил почти уже 10 лет в эмиграции и горевал. Увижу весь мир, но Чехословакия останется для меня закрытой, за замком. Так как если не сам Густав Гусак, то гусаковщина вечна. Во всяком случае, более долговечна, чем моя собственная жизнь. Иду по Праге, как во сне, словно на том свете. Где я, в настоящем или в прошлом? Сегодня или 30 лет тому назад? Со своими сегодняшними заботами и несчастьями или с эмоциями первой любви, что продолжают согревать меня с тех самых пор до настоящего момента. Я впервые нахожусь в одном из начал, всех моих начал. И вдруг вижу в киоске логотип «Млады света», по всей видимости, ставшего совсем другим журналом «Млады света», но все тот же логотип. Быть может, вставший также совсем другой, менее воодушевленной стране, но снова почти такой же вольный, или даже более того, чем в 68-м году.
Рассказывал Сергей Дедюлин. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня чехословацким событиям 30-летней давности, 68-му году. С противоположного чешского берега наблюдала те события Галина Ваничкова, филолог, исследователь творчества Цветаевой, середины 50-х, жившая с мужем в Праге. Как русский человек переживал вторжение своих?
Ранним утром телефонный звонок. «Мы оккупированы русскими», — услышала я голос сестры мужа. Это был абсурд. «Наших любимых чехов? Наш Советский Союз? Почему?» — сотнями вопросов пестрели дома и окна всей Праги. «Зачем? Почему?» — звучали тысячи голосов обескураженных чехов и словаков, стоявших у русских танков. «Вы меня не мучьте! Я думал, в Германию едем! Вы спрашиваете тех, у кого звездочки на погонах. Оставьте нас в покое. Мы вашу контрреволюцию приехали душить. Хватит, хватит. Наговорились. Молчать. Нечего солдатскую дисциплину разъедать». «Да как же нечего? Я вот сейчас со Смихова. Там своими глазами видел женщину. Русский танк задавил. А вот там, на остановке, студентка махнула дипломом в футляре. А ваши испугались, выстрелили. А у нее, говорят, сын году еще нету. Я ведь тебя теперь убить бы был должен. А я с тобой разговариваю. Объяснить тебе хочу, что оболгали тебя. Нет у нас никакой контрреволюции. Да и по радио слышишь, как нас, чехов, успокаивают. Спокойствие, все объяснится. Не поддавайтесь панике. Оставьте решение этой трагической ситуации на руководителей правительства и компартии Чехословакии. Это были первые дни. Потом уже пражане перестали ходить от танка к танку и объяснять. Было занято здание Академии наук, Карлова университета, Чехословацкого радио. Передачи, информирующие и призывающие к спокойствию, велись из разных мест. Организованы они были работниками радио и Министерством внутренних дел во главе с министром Павлом. Одна из последних передач велась, например, из высшей школы ЦК партии. Наконец заняли и ее. Я видела, как приехали танки. Каждый из них направил дуло на один из этажей, а из дверей проскальзывали скромные, невооруженные чехи, покидая одну из последних возможностей держать связь с народом. Народ стал голыми руками ставить баррикады из автомашин и баков на отбросы. Были сняты названия улиц и номера домов. Мы услышали выстрелы. Был прострелен весь фасад Национального музея. Много зданий. Напротив Чехословацкого радио стреляли русские, болгары. «Стреляют! Русские в нас стреляют!» — кричала какая-то бабушка. Моя знакомая, пани Бадагаузова, остановилась. «Что за глупости вы кричите? Ведь все объяснится. Русские не могут в нас стрелять». Она уже выстрела не слышала. Ее увезли на скорой помощи и с трудом спасли. В период так называемой нормализации она была уволена с работы и подавала заявление в 80 мест. Все это она записала. Наконец, где-то носила ящики с бутылками. Не могло же новое просоветское правительство позволить зарабатывать деньги человеку, в голову которого стреляли советские друзья. Сколько бы мы ни говорили, что приход танков ранним утром 21 августа было делом правительства Советского Союза, весь народ Чехословакии знал, русские оккупировали их страну под лживым лозунгом братской помощи. Презрение к своему бессилию умножало ненависть. Отношение к русским изменилось. Чехи забыли, как морем цветов встречали Гагарина. В магазинах к нам с русским акцентом поворачивались спинами. Позже мы узнали, что вытерпели наши дети, дети из русско-чешских семейств, в школах от своих соучеников. Вначале еще не сдавались. На нашем философском факультете проходили собрания протеста. Студенты требовали вывода войск, требовали отмены цензуры. На протест невыполнения этих требований запылал живой костер студента нашего факультета Яна Палаха. И через несколько дней Яна Заяц. Хоронил Яна Палаха весь народ. Профессора и академики стояли в почетном карауле, а студенты заявили, что сами без милиции обеспечат порядок в Праге. Бесконечная очередь пражан и непражан тянулась по Старогородской площади и улицам Праги к Каролину, колыбели Карлова университета. На месте сожжения Палаха и Зайца долго лежали живые цветы. Но и этот отпор был недолог. Эксперты госбезопасности старались навести порядок. Я увидела, как жители Праги ходили со склоненными головами. Не дай бог мне это увидеть снова. Не умрет народ. Бог его хранит. Чистый, как хрусталь. Твердый, как гранит. Чья-то рука написала это на стене дома. Правда, в 1938 году Марина Цветаева писала о другой смерти. Прошло еще 20 лет, войска уходили. И в это время на горе Петрин те же слова были врыты в памятную доску на доме, где жили Марина Цветаева и Сергей Эфрон.
Радио «Свобода» прозвучал очередной выпуск «Поверх барьеров», приуроченный сегодня к чехословацким событиям 68 года. В передаче принимали участие историки литературы Галина Ваничкова и Сергей Дедюлин. Над программой в Праге работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население, прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez čeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem,
Vím, byla by to chyba plivat na pomníky.
Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».